Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем мы прочтем ряд отрывков из сочинений святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Евангелие от Марка, главы 13 и 14, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 13. И когда выходил он из храма, говорит ему один из учеников его: «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания!» И Иисус сказал ему в ответ: «Видишь сии великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилищах и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте, но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы. А кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что-нибудь из дома своего. А кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою. Горе беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог даже до ныне и не будет. И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни. Тогда, если кто вам скажет: «Вот здесь Христос» или «Вот там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь, вот Я наперед сказал вам все. Но в те дни после скорби той солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою. И тогда Он пошлет ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Подобно, как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или в полночь, или в пении петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев и раздать нищим». И роптали на нее. Но Иисус сказал, «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему сребреники». И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды, последуйте за ним». И куда он войдет, скажите хозяину дома того, «Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую, там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, Он приходит с 12, и когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, «Один из вас, идущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» и другой, «Не я ли?» Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается». «Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все. И сказал им, «Сие есть кровь моя нового завета, за многие изливаемая». «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус, «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы». «По воскресенье же моем я предваряю вас в Галилее». Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус, «Истинно говорю тебе, что ты ныне, в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил, «Хотя бы мне надлежало и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать, и сказал им, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но не чего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру, «Симон, ты спишь, не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы все еще спите и почиваете. Кончено, пришел час. Вот предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав, «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И придя, тотчас подошел к нему и говорит, «Равви, равви!» и поцеловал его, а они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им, «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня». Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня, но да сбудутся Писания. Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его. но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже до внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали на Него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили: «Мы слышали, как Он говорил: „Я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой нерукотворенный“». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И Иисус сказал: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство, как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лице, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор, и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда петух запел во второй раз, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Сейчас скажу о чуде несколько подробнее, потому что надо понять эту проблему в ее глубине, чтобы впоследствии, когда речь будет заходить о чудесах, не возвращаться к этой теме. Христос не раз в течение своей евангельской жизни обращается к человеку, который болен, нуждается в исцелении, и спрашивает его: «Хочешь ли быть цел?» И совершенно естественно перед нами встает вопрос: кто же не хочет быть здоровым? Что за вопрос? Зачем его ставить? Разве каждый из нас не ответит: «Хочу исцелиться от всех моих болезней, хочу стать здоровым, сильным, крепким, умным, хочу обладать всеми душевными и телесными силами, которые во мне заложены и которые как бы задушены болезнью и грехом». Всякий хотел бы чувствовать, что тело его не является обузой, хотел бы даже победить старость. Вопрос не так прост, потому что исцеление не является просто физической переменой нашего состояния. Вопрос ставится так: если тебе дальше жить, каким ты есть, куда идет твоя жизнь? К постепенному разрушению. Конец начавшегося в тебе процесса болезни и внутреннего разлада приведет тебя к смерти. Хочешь ли ты чего-то иного? Или тебе хотелось бы продолжать свою жизнь, какая она есть? Веселиться в свою меру, грешить в свою меру, каяться, как бы отряхиваясь, как собака, которая попала в лужу, стряхивает с себя воду и бежит дальше? Тогда запомни, что в естественном порядке ты можешь только разрушиться и умереть. Если ты теперь получишь исцеление непосредственным чудом Божиим или по молитвам святого, или через соборование, через причащение святых даров, исцеление в результате истинного, глубинного, потрясающего покаяния, то жизнь, которая последует, здоровье, цельность, новизна, которая тебе будет дана, это уже не твоя природная жизнь. Жизнь тебе дана как новый дар, словно ты уже умер и воскрес. Теперь тебе надо жить не по меркам твоей прошлой жизни, которая привела тебя к состоянию, в котором ты сейчас находишься. Теперь тебе надо жить, помня, что вся жизнь, которая сейчас в тебе есть, твое физическое здоровье, твое умственное здравие, твоя цельность — это новая жизнь, которая принадлежит Богу. Бог тебя одарил ею для того, чтобы ты жил творчески и достойно своего человечества и Божьей любви. Как апостол Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Если так поднять эту проблему, тогда становится ясно, что вопрос Христов означает: хочешь ли ты быть цел, или ты просто хочешь, чтобы с тебя было снято бремя болезни, для того, чтобы сподручнее было жить так, как ты раньше жил? Пить, есть, беспутничать, следовать всем своим пожеланиям, не считаясь ни с другим человеком, ни с жизнью, ни даже с самим собой. Если ты говоришь: «Да, Господи, я хочу быть исцеленным», это значит: я хочу, чтобы сегодня кончилась моя естественная, природная судьба и началась новая судьба, которая осуществляется в моем общении с тобой и твоей жизнью, и твоей деятельности, твоем творчестве в этом мире через меня. И если этот вопрос встает перед кем-нибудь из нас, мы должны знать, что исцеление значит конец прошлого и начало вечности. Потому что вечность не заключается в том, что когда-то после смерти мы будем жить без конца. Вечность — это наша приобщенность к Богу. Он является самой вечностью, самой жизнью, самой реальностью. Готовы ли мы на это? Можем ли мы найти в себе мужество, храбрость, решимость, устойчивость для того, чтобы от Бога принять новую жизнь, распрощавшись со всем тем, чему мы служили или чем были порабощены в нашей жизни. Это второй момент, который я хотел бы подчеркнуть в вопросе о чуде. Скажу еще об одном. Мне несколько раз ставили вопрос. Если у Христа есть силы исцеления, если Христос воскрес и жив в церкви, если церкви передана благодать, и она стала местом вселения Святого Духа, зачем люди обращаются к врачам? Недостаточно ли обратиться к Богу с тем, чтобы Он исцелил? Почему нужно какое-то человеческое посредство? Мне кажется, что человек, который сказал бы: «Я настолько близок к Богу, что мне незачем обращаться к врачу, мне стоит только обратиться к Богу, и Он меня исцелит», поступает по гордыне своей и по безумию своему. Бывает, что человек стоит на грани смерти, и порой ему нужно телесное оздоровление, вне зависимости от того, близок ли он к Богу или далек от Него. И очень интересно отметить, что святой Серафим Саровский, хотя сам, когда заболел тяжело и был при смерти, не захотел быть вылеченным врачом, потом говорил людям: «Не пренебрегайте врачом, Бог сотворил и лекарства, и врача. Обращайтесь к Нему». Не всякий человек и не во всякий момент может как бы нутром своим знать, что он принял до конца и жизнь, и смерть, как приобщенность к Богу. Тут мне хочется как бы в подтверждение своих слов привести отрывок из Священного Писания. «Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от вышнего врачевания. Господь создал из земли врачества, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах его. Ими он врачует человека и уничтожает болезнь его. Приготовляющий лекарства делает из них смесь, и занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий, и дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен. В иное время в их руках бывает успех, ибо и они молятся Господу, чтобы он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни». Мне кажется, что этот отрывок очень важен. Он показывает, что надо обращаться к врачу за помощью, которую он способен дать, но вместе с тем не оставлять молитвы, потому что мы ищем чего-то большего, не только уврачевание тела, но оздоровление всего нашего существа и исцеление, то есть того, чтобы стать цельными людьми в нашем единстве с Богом. и замечательно еще одно. У многих святых, в которых мы видим такую цельность души, такую близость к Богу, такое как бы единство с Ним, тело все-таки остается болезненным. Значит, исцеление не всегда совпадает с выздоровлением. Вспомните, например, Амвросия Оптинского. Он заболел как будто неисцельно, был на грани смерти, когда вдруг в нем совершился какой-то духовный перелом, и он стал тем старцем Амвросием, которого мы знаем из его жития. Значит, надо отметить, что телесное здравие и духовное величие, рост души, не всегда совпадают. Цельность человека заключается не в том, чтобы он телесно или даже психологически был здрав, а в том, чтобы вся его природа обновилась. Далее я хочу вам напомнить отрывок из Евангелия от Иоанна, где рассказывается, как при овчьей купели в Иерусалиме собиралась масса больных. Они лежали вместе в ожидании исцеления, потому что раз в год бурлила вода, и первый человек, который после этого в нее окунался, исцеливал от болезни, какой бы ни был одержим. У этой купели 38 лет пролежал человек, по-видимому, парализованный, который ни разу не успел окунуться в воду первым. Пришел к этому месту Спаситель Христос, увидел его, лежащего там, спросил, что с ним, почему столько лет он лежит и не может получить исцеление. И этот человек дал ему самый, может быть, страшный ответ, какой можно дать. «Нет человека, который бы мне помог погрузиться в эту воду. Знаете, есть русское присловие: людей много, а человека нет. Народа сколько угодно там было, но каждый был занят только мыслью о своем собственном исцелении или о том, чтобы помочь близкому человеку, родному, знакомому, погрузиться в целительную воду. У этого человека никого на свете не было, кто бы ему помог. В течение 38 лет он лежал больным в надежде и отчаянии. Разве это не страшно? Это первый вопрос, который перед нами стоит. Мы окружены людьми, которым нужно исцеление. Я сейчас не говорю только о физическом исцелении, а о душевной помощи, о том, что человек, который разбит жизнью, мог бы жить, стать живым человеком, творческим, ликующим. И сколько таких людей, которые целую жизнь надеются, что кто-то им скажет живое слово, коснется их плеча сочувственной рукой, взглянет на них понимающими глазами и тем даст им новую жизнь или толчок к этой новой жизни, надежду на эту жизнь. Сколько миллионов людей сейчас именно так погибает и физически, и душевно, во всех отношениях. Людей много, а человека нет. 38 лет этот человек пролежал, а некоторые всю жизнь так проведут, хотя и не лежа, а разбито переходя от возраста к возрасту, от места к месту, от отчаяния к отчаянию, ожидая, что кто-то их увидит не как физический предмет около себя, а как живого человека, которому нужна помощь. Второе, что меня поражает в этом отрывке. Да, человека нет, но каждый год в течение 38 лет кто-то умудрялся опуститься в эти бурлящие воды и исцелиться. За 38 лет не нашлось ни одного человека, который подумал бы: «Я уже не так болен, я не так давно болею, давай-ка я помогу этому человеку. В будущем году со мной это может случиться, а сейчас я ему помогу». Это вопрос, который ставится перед каждым из нас. Сколько людей нуждается, так же, как и мы, в том или другом? И как часто мы хватаемся за помощь, отталкивая другого? Кому эта помощь нужна гораздо больше нас? Человек истрадался больше, чем мы. Как это часто бывает, и как ужасно думать, что в толпе ни один человек не захотел пожертвовать на один год своим исцелением, чтобы спасти от физической и душевной муки этого человека, страдавшего 38 лет. Христос пришел. Христос – настоящий человек, не в том отношении только, что Он действительно человек в полном смысле слова, как и мы. Он настоящий человек в том смысле, что в Нем нет теневых сторон, в Нем нет зла, в Нем нет обращенности на самого себя. Он весь – любовь, сострадание, понимание. Его глаза видят, его уши слышат, его ум отзывается, его сердце отвечает на человеческую нужду. Он вошел в эту толпу и увидел этого человека и исцелил его. Волны в этот момент не бурлили, не кипели, никто не кидался в них. Бог в лице Иисуса Христа, Сына Божия, ставшего человеком, подошел к нему и сказал: «Встань, возьми одр твой, твою постель и иди домой. Бог тебя увидел, тогда как люди тебя не замечали». А может быть, потому именно его увидел Христос среди всех, его выбрал из толпы, что он так долго и так отчаянно страдал. Но потом Христос встречает этого человека в храме и говорит ему: «Берегись, не греши больше, чтобы с тобой не случилось что-нибудь еще худшее». Что это значит «не греши»? Христос не мог ожидать, чтобы этот человек стал святым, безгрешным, как бы без пятна и порока. Нет. Но грех заключается не только в наших поступках, мыслях, волеизъявлениях. Грех заключается прежде всего в том, как мы относимся к Богу, к самому себе и к ближнему. Мы можем несовершенно поступать, мы можем несовершенно понимать. Наше сердце может несовершенно сиять любовью, но наша настроенность должна быть такова, чтобы мы были на стороне Бога. Ведь Бог к нему пришел, когда люди не обращали на него внимания. Неужели теперь он отвернется от Бога и скажет: «Но ты свое дело сделал, а я возвращаюсь к своему прошлому»? Если он это сделает, он потеряет связь с самим источником жизни, новизны, целости. И это тоже обращено к нам. Мы часто получаем от Бога через людей или непосредственно от Него в молитве или даже без молитвы, потому что Бог сам нас взыскует, новую жизнь, новую цельность. Что-то входит в нашу жизнь, чего прежде не было. И вот это новое нам надо беречь, относиться с осторожностью, не использовать как бы для себя. Я не говорю в свою пользу, будто это может быть нам во вред, а ради себя, эгоистично. Помните сказанное во время искушения Христа: «Хочешь ли превратить эти камни в хлебы? Ты же голоден, а ты Бог. Почему бы тебе этого не сделать?» «Нет, я этого не сделаю. Я свою божественную силу не употребляю для того только, чтобы себе доставить удовольствие или удовлетворить свою нужду». И каждый из нас, в ком родилась новая сила, новая жизнь, новая радость должен помнить. Она нам дана для того, чтобы мы ее подарили другому. Чтобы через нас свет, целость, радость, жизнь множились и побеждали тьму и зло. Разумеется, очень многое надо будет сказать об отдельных чудесах, о которых мы будем читать в Евангелии. Но я хочу сразу отметить еще одну очень важную черту, связанную с чудом. Для того, чтобы совершилось чудо, требуется нужда. Человек должен быть в настоящей нужде, нужно сострадание Божие, которое всегда в нашем распоряжении. Порой нужно, чтобы мы были сами готовы получить исцеление. Потому что иногда бывает, что мы хотели бы выздороветь для того только, чтобы вернуться к той жизни, которая нас разрушила. Надо быть готовыми к тому, чтобы, будучи исцеленными, уже не возвращаться к прошлому или, во всяком случае, сделать все возможное, чтобы устоять против этого прошлого. Но некоторую роль играют и окружающие нас люди. Иногда у нас не хватает веры, иногда у нас не хватает силы подняться, иногда нам нужна помощь.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинений сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов.
Пять импульсов. Существует пять основных импульсов, движущих людьми. Личная прибыль и собственные удовольствия. Семейные и кровные узы. Общественные законы, совесть и чувство присутствия живого Бога. Пятый импульс – первая линия обороны. Если человек не удержит ее, отступает на вторую, четвертый импульс. Не удержав вторую, отступает на третью, третий импульс, и так далее до первого. Так происходит деградация человека, деградация и гибель. Гибель, ибо и последнюю линию обороны может потерять человек. И тогда ему уже не остается ничего, кроме тупого безразличия ко всему, отчаяния и самоубийства. Разные люди. Спроси плотского человека, кто ты? Он ответит, я – это я, имея в виду свое тело. Спроси душевного человека, кто ты? Он ответит, два антипода живут во мне, и я скитаюсь от одного к другому, говоря о своей инстинктивной и сознательной природе. Спроси духовного человека, кто ты? Он ответит, есть некто в моей душе. Я протягиваю руки, чтобы коснуться его, но понимаю, что руки мои должны быть пространнее небес. Спроси у него, кто я. Thank you.
Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Воспитателю о преподавании закона Божия. Вы гневаетесь на неких друзей своих, которые неохотно смотрят на преподавание в школах закона Божия. Имеете право. Ваш гнев – гнев праведника. Такой гнев ценен пред Богом. Но не будет пользы только гневаться и только убеждать. Нужно еще и Богу молиться за тех, кто по неразумию своему восстает на закон Божий в школах, чтобы открыл им Бог глаза видеть, что они подсекают ветку, на которой стоят. Ибо воистину все воспитание молодежи христианской стоит на незыблемой скале учения Христова. Так стояло оно у нас в течение всей нашей христианской истории. Так должно стоять и ныне, и завтра, и во веки веков. Такое воспитание не посрамило нас в прошлом, не постыдит и в будущем. Оно дало нам первоклассных людей, ставших украшением истории нашей, как звезды — украшение своду небесному. И велико число таких мужей и жен, звезд, на своде нашей народной истории. А что другое может быть целью воспитания, как не дать настоящих людей? Наука о воспитании у нас и у всех крещенных народов необходимо должна утверждаться на учении Христовом. Если же воспитание отделится от учения Христова, учение Христова не пропадет, но пропадет воспитание и пропадут настоящие люди. Если же воспитание исчезает в школе, школа становится опасной для людей и народов. Ибо человек образованный, но бесхарактерный, куда опаснее и для себя, и для других, чем человек бесхарактерный и необразованный. Этот бесхарактерен по слабости, а тот по убеждению. Ущерб в вере человека вызывает неизбежный ущерб в характере. Свидетели тому библейская история и общехристианская история. Если какой-то из царей Израиля отступал от Бога, отступал он и от нравственности. Ибо как река связана со своим источником и свет с солнцем, так и моральная жизнь с верой. «Я есмь путь», — сказал Христос, и «Я есмь вода живая», и «Свет есмь миру». Куда нам детей отвести с пути сего, как не в погибель? Чем напоим мы жаждущие души вне сей воды живой, кроме как мутной земной водою, которую и скоты пьют? Чем просветим мы их вне этого света? Обманчивыми призраками? Но, говорят, закон Божий не для нашего просвещенного времени. Не знаю. Только вижу, что и в наше время лучшие люди – суть те, которые держатся веры Божией и закона Божия. И не знаю, какая бы иная наука могла заменить науку Христову в воспитании молодежи. Смотри, не существует ни единой другой науки о человеке, о том, что есть смысл человеческой жизни и каким должен быть истинный человек вне учения веры. Итак, Никто не может положить другого фундамента воспитанию ни в наше время, ни тысячу лет после нас, вне этого живого фундамента, который о себе сказал: «Без меня не можете делать ничего». Мир и благословение вам от Господа. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.